страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 920-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня у нас снова такая ситуация, что мы с вами встречаемся в записи, но это не меняет того, что мы делаем. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами читаем Библию за 5 лет, и сейчас мы с вами в книге пророка Даниила. В прошлый раз остановились на самом интересном. Кстати, я так уже знаю, что сегодня мы тоже остановимся на самом интересном. Мы продолжим читать 3 главу книги пророка Даниила, но мы не успеем эту главу дочитать. Но никто и ничто не мешает вам, друзья, читать Священное Писание самостоятельно. Даже если мы чего-то не успели, даже если мы чего-то не дочитали, вы ведь всегда можете завершить, и это будет очень хорошо, потому что, ну, на самом деле, я всегда говорю о том, что важно, прежде чем мы с вами встречаемся, вот важно, чтобы все-таки вы, друзья, прочитали заранее этот библейский фрагмент, ну, тогда будет гораздо проще понимать, тогда будет гораздо проще нам общаться и услышать, что Бог нам всем говорит. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что мы в начале наших программ всегда читаем ваши комментарии, ну и затем мы с вами переходим к чтению Божьего Слова. Кстати, в прошлый раз были интересные комментарии, были интересные мысли. Наталья Васильева, например, комментирует по поводу той жестокой казни, которая тогда практиковалась. Вот Наталья пишет: «Правители часто делают показательные казни, чтобы показать власть». Вот тут, конечно, не только показать власть, здесь еще и устрашение. Он действительно, Навуходоносор действительно хочет устрашить людей для того, чтобы, ну, заставить их подчиняться, для того, чтобы заставить их слушаться его. У Навуходоносора лоскутная империя. Навуходоносор на самом деле объединил в этой империи самые разные страны, самые разные государства. И вот здесь, конечно, ему приходится применять определенные такие очень серьезные, очень суровые средства. Но Навуходоносор забывает очень важную вещь. Царство его – царство вечное, и владычество его в роды и роды. Навуходоносор должен бы это помнить, он должен бы помнить это о Боге Яхве, о Боге неба и земли. Но вот он забывает. У Навуходоносора всегда вот эта вот ситуация, когда он пытается конкурировать с Богом. Он пытается уйти от Бога, он пытается сделать Богом себя, и в конце концов получается сумасшествие. Татьяна Князева напоминает нам о том, что мудрость Божия всегда, во все времена. Это как раз, я думаю, в связи с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы говорили об особенностях того времени. Да, вот мы говорили о том, что Навуходоносор-то был нормальным, обычным царем того времени. Но вот мы можем говорить о разных царях, мы можем говорить о особенностях царей там, того времени или там, современное государство, все что угодно. И это понятно. Но мудрость Божия на все времена, то есть, когда мы с вами говорим о мудрости Божией, мы понимаем, что она вне времени, и Бог неизменен. Вот помните, мы с вами говорили о том, что молитва начинается с прославления Бога и с благодарности Богу. То есть мы начинаем с того, что говорим о его характере, говорим о том, какой он. И это важно, в частности, потому что характер Бога не меняется. Ситуации меняются, атмосфера вокруг меняется, а Бог остается тем же. И вот Наталья Васильева в связи с этим замечает еще одну вещь. И, конечно, это связанные моменты, это связанные принципы. Наталья пишет: «Будем верны в малом, и многое нам откроется». Вот это верность в малом. Да, действительно, так оно и есть. Через малое или через верность в малом Бог действительно открывает большое, Бог открывает многое. И опять верность, неизменность, да, мы верны Его Слову, мы верны Его призванию. Вот это действительно определяет нашу жизнь. Тут есть комментарии, которые я не очень понимаю, пишут насчет Второй мировой войны и так далее. Мы сейчас в это не будем уходить, потому что войны так или иначе связаны с греховностью человека. Все человечество греховно, но будет последняя битва, будет последняя схватка, и вот Господь восторжествует. Да, там тоже будет война, там тоже будет битва, но с одной стороны будет Антихрист, и с другой стороны будет Христос, будет сам Господь, который придет на эту землю. Дальше Наталья пишет: «Благодарность во все времена творила чудеса. Каждое утро благодарю Бога за новый день». Мне очень нравится здесь, что вы напомнили нам во все времена. Опять, мы говорим о событиях исторических, о событиях прошлых времен, но мы также говорим о неизменности. И вот благодарность во все времена и действительно она неизменна. Бог действительно совершает свои дела во все время, во всякое время. И наш ответ, да, важен наш ответ на эти дела. Как мы это воспринимаем? Как мы относимся к тому, что делает Бог? Очень хорошее сообщение прислала нам Фарида. Познание приближению к Богу мешает гордость. Это было и есть во все времена. А падению также предшествует гордость. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Радует конец жизни царя Навуходоносора. Это признание его величия, то есть величие Божие в данном случае. Смотрите, проблема с гордостью, проблема с гордыней, она ведь всегда одна и та же. Проблема эта связана с тем, что человек воспринимает соотношение между Богом и собой неправильно. Понимаете, смиренный человек – это ведь не забитый человек. Смиренный человек – это не тот, которого очень долго пугали. У него разрушено его самомнение, самооценка, скажем так. Тут с самооценкой интересная ситуация. Порою бывают люди, у которых очень-очень разрушена личность. У них реально разрушена самооценка. Но они компенсируют за счет гордыни. Я, кстати, полагаю, что Навуходоносор как раз пример, очень яркий пример именно этого. У Навуходоносора была разрушена личность, у него была разрушена психика. Мы видели с вами его реакции на происходящие события. Мы видели то, что он очень быстро выходит из себя. Мы видели то, что он не умеет управлять собой. Мы сегодня это еще увидим в третьей главе. И не только в третьей главе. И дальше это, в конце концов, оказывается такими симптомами приближающегося сумасшествия, приближающейся душевной болезни Навуходоносора. И при этом Навуходоносор компенсирует за счет гордости, за счет гордыни. Смотрите, если вы Божие дитя, если вы искуплены Христом, если вы приняты Христом, то вам не нужны эти способы компенсации за счет себя. Простым языком, простыми словами скажу так. Если вы приняты Христом, то вам никому ничего не надо доказывать. Если вы приняты Христом, то вы имеете Духа Святого, Дух Святой живет в вас, и, в общем, этим все сказано, и этим все доказано. Вы будете свидетельствовать о Христе, вы будете говорить о Его любви, вы будете говорить о Его верности, вы будете проповедовать Его Слово. Вот это ваш стиль жизни, и вот это ваше направление жизни. Но вам не надо будет идти и доказывать, какой вы хороший, «Ах, посмотрите на меня». Потому что главное в вашей жизни уже произошло. Господь уже призвал вас, Господь уже принял вас. И по этой причине вы можете дальше идти с уверенностью. У человека надломленного, у человека с разрушенной душой, с душой, исковерканной грехом, такой возможности нет. Он не может уповать в Господе, пока не покается перед Господом. Вот и начинает этот человек заниматься какими-то вот такими, знаете, человеческими, а то и даже не человеческими, а больше скажу, сатанинскими способами самодоказательства. Еще раз, человек, который со Христом, не нуждается в том, чтобы кому-то что-то доказывать. Он принят Богом, и это главное. Человек, живущий без Христа, пока не покается, пока не обратится к Богу, действительно зачастую будет пытаться всем что-то доказать, тут будет и гордыня, тут будет и... Ну, все это на самом деле происходит от неуверенности. У него нет другой основы. Он пытается эту основу построить. Для Навуходоносора, кстати, этой основой была его империя. Империя, где народы подчинены ему, империя, где все вроде бы круто, да, но для того, чтобы такая империя была, нужно такие вот драконовские меры предпринимать. Что мы, собственно, и видим. Жанна Михайлова продолжает этот разговор про гордость. Она пишет: «Гордость – это нежелание или неготовность смириться перед волей Бога живого. Бог делает все для того, чтобы человек осознал нужду в нем». Нежелание, неготовность, да. Иногда говорят, у меня есть какие-то рациональные возражения. Вот я возражаю против Евангелия. У меня есть там недопонимание. Я одно, другое, третье вот не принимаю, я с этим не согласен. А доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, очень интересно по этому поводу рассуждал. Он рассуждал, кстати говоря, с точки зрения очень долгого опыта пасторской деятельности, пасторского служения и чтения и изучения Священного Писания. И вот он отмечал, что часто человек ссылается на какие-то рациональные возражения, но на самом деле эти возражения для него не главное. Главное в том, что он не хочет менять свою жизнь. Он не хочет менять свой стиль жизни. Я тоже знаю таких людей. Я встречал в жизни и в служении таких людей. Да, он начинает беседовать. Да, он начинает тебе возражать. Одно, другое, третье. И ты иногда ему задаешь вопрос. Ты говоришь: скажите, пожалуйста, а вот если я вот дам на это ответ, который вас удовлетворит, вы готовы будете покаяться перед Богом? И вот иногда... честные люди замечают: нет, я даже при этом буду не готов. Почему? Спрашиваешь такого человека, он говорит: а потому что тогда, если я покаюсь перед Богом, моя жизнь должна будет измениться, а я не готов поменять свою жизнь. Один молодой человек говорил мне: вы знаете, я не готов покаяться, потому что у меня сейчас отношения с женщинами такие, что... ну, христианин не может быть в таких отношениях. Но я не хочу ничего менять. Поэтому пусть как будет. Вот, или человек говорит: я не готов покаяться, потому что у меня такая работа, я не хочу от этой работы отказываться. Послушайте, человек может прикрываться рациональными возражениями. На самом деле это не рациональное возражение, и это не богословские возражения, это возражения совершенно практические. Человек не хочет менять свою жизнь. Татьяна Князева пишет: «Все мы в жизни совершаем разные ошибки, так как человек немощен». Да, и при этом, я думаю, вы помните, мы неоднократно это читали, первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи, когда Иоанн пишет: «Возлюбленные, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа». И вот он... умер за нас, он стал жертвой за нас, за наш грех, и не только за наш, но и за грех всего мира. А вот тут это соотношение очень важно, потому что, опять, если мы просто говорим: да все ошибаются, тогда, друзья, а чем мы лучше неверующих людей, которые скажут, процитировав римлян, «errare humanum est», то есть людям свойственно ошибаться, да, все мы ошибаемся, и все, идем дальше. Вот чем мы тогда отличаемся от этих людей и от сторонников такой позиции? Мне вспоминается история, когда пастора снимали с пасторского служения, были нравственные, у него нравственные проблемы очень серьезные у пастора. Ну и в конце концов, да, вот было принято решение снять его с пасторского служения. И когда на членском собрании женщины из церкви, которых он обидел, и мужчины из церкви, жен, которых он обидел, стали вот ожидать, что он хоть как-то извинится. Этот человек вдруг говорит: ну, братья и сестры, ну чего же вы от меня ожидали? Я же тоже живой человек. Я же тоже могу ошибаться. И все были в шоке. Понимаете, Дух Святой дает христианину, настоящему христианину, возрожденному христианину, дает ему вот этот ориентир. И да, христианин тоже может ошибаться, но Дух Святой не оставляет христианина в покое. И мы обращаемся к Богу и говорим: «Господи, прости». Я напомню, что наша уже вышедшая программа вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте. Почему я об этом говорю? У нас были замечательные беседы, например, по Евангелию от Луки. Мы читали притчу о блудном сыне. Давно это было. Но там был очень такой интересный момент. Смотрите, какая штука получается. Христианин может на какое-то время оказаться в свинарнике, но он будет понимать, что находится в свинарнике, и он захочет выйти из этого свинарника. Он захочет вернуться обратно домой. Христианин может в результате своего греха, в результате своего непослушания на какое-то время оказаться в этом свинарнике. Но он не сможет спокойно жить в этом свинарнике. Дух Святой не даст. Вот это один из таких тестов. Иногда говорят: вот человек отпал, человек отошел от Христа, отошел от церкви. Но тут вопрос: а ему каково, этому человеку? Что в его отношениях с Богом сейчас происходит? Арслан напоминает нам, что от слов своих оправдаешься, от слов своих и осудишься. Будь осторожен в любой проповеди. Это опасно. Критерий заключается в том, действительно ли мы пребываем в Господе, действительно ли мы читаем и изучаем и понимаем и правильно интерпретируем Священное Писание, действительно ли мы доносим Божие Слово. Да, еще одно предупреждение: здесь немногие становитесь учителями, потому что действительно с учителя куда более серьезный спрос. Что делать по этому поводу? Это что, вот надо вот постоянно бояться, что ли? Нет, конечно. Надо прежде всего посмотреть, действительно ли есть для тебя Божий призыв, действительно ли ты видишь Божий призыв к такому служению. Если да, то да, тебе нужна особая молитва, и твоя лично, и других людей, молитва за тебя, и прилежность. Прилежность в христианской жизни, прилежность в личном общении с Богом. Опять, это не значит, что ты будешь идеален. У тебя в любом случае будут какие-то моменты, в которых тебе нужно расти. Иначе невозможно. Да, но вот прилежность, усердие в понимании и изложении Божьего Слова, в подготовке проповеди, вот нельзя дело Господне делать небрежно. Такая проблема была в Израиле во времена пророков. К сожалению, такая проблема бывает и сегодня. Если кто-то из наших слушателей, а я знаю, что среди нас есть люди, которые несут проповедническое служение. Так вот, скажу нам, даже не вам, а нам так. Одна из самых плохих фраз и самых плохих мыслей, которая может быть у проповедника, это: «Ой, я хорошо знаю этот фрагмент, я такую проповедь быстренько проповедую. Быстренько, извините, подготовлю». Или еще: «Ну, я об этом проповедовал года два назад или пять лет назад. Сейчас я эти записи возьму, я быстренько там в машине пока еду или в автобусе пока еду, я быстренько вспомню». Друзья мои, это все. Это значит, что человеку нужно просто оставить проповедническое служение, ну или, по крайней мере, прийти к Богу с серьезным покаянием. Господи, так нельзя. Жанна Михайлова пишет: «Есть тот, кто постоянно строит козни, отвлекая внимание от истинного Бога и его воли». Да, Жанна, но при этом тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Не забывайте об этом. «Дьявол пользуется слабостью людей перед грехом и использует для реализации своих целей». Да, опять-таки Жанна об этом пишет, и действительно оно так и есть. Но при этом не забывайте, пожалуйста, не забывайте, что Бог силен, и не забывайте, что мы сильны, если мы живем в Божьем Духе, если мы сильны Божьей силой. Да, это война, это духовная битва, о которой мы с вами читали. Опять-таки я вас ориентирую на уже вышедшую нашу программу по посланию к Ефесянам, 6 главе. Мы об этом с вами очень подробно говорили. С одной стороны, не нужно забывать, не нужно пренебрегать. То есть нам должны быть известны, нам должны быть ведомы ухищрения лукавого. Но с другой стороны, не надо зацикливаться, не надо думать только об этом. Потому что тот, кто в нас, Дух Святой Божий, дух сильнее того, кто в мире. И вот с этим предисловием давайте мы с вами перейдем уже все-таки к тому, ради чего мы собираемся. Мы будем читать книгу пророка Даниила, и читать мы с вами будем третью главу. Удивительные события, интереснейшие события. Давайте сначала обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы молим Тебя сейчас, направь нас и веди нас. Помоги нам пребывать в Твоем Слове. Открой то, что Ты хочешь показать нам. И меняй нас, Боже, через Слово Твое и действие Духа Твоего Святого. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 920-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к третьей главе книги пророка Даниила. В этой главе перед нами суд над языческой гордостью или языческой гордыней. Царь Навуходоносор, повелитель первой крупнейшей мировой империи, сделал огромный золотой истукан. Да, ведь только что Бог сказал ему через Даниила, что он подобен голове из золота. И вместо того, чтобы смириться, Навуходоносор возгордился по этому поводу и сделал истукан в честь самого себя. Он поставил этот истукан на равнине и потребовал, чтобы ему поклонились все представители вавилонской знати, вавилонской элиты. Ну вот, голова была из золота в истукане, который явился в видении. И не поклонялись этому истукану, который был в видении. Ну и что? Теперь Навуходоносор делает свой истукан, и он уже весь из золота. Никакого разговора о других империях там уже нет. Навуходоносор превозносит самого себя. И вот должна была произойти церемония несвященного или несвятого освящения этого кумира. Должно произойти открытие этого кумира. И это открытие как раз и станет возможностью для всей знати Вавилона поклясться в верности не местным божествам или не местным лидерам, не местным каким-то вот правителям, а всеобщему верховному правителю, царю Навуходоносору. Читаем 3 главу, 3 стих. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. И так наступает день торжественного открытия, и Навуходоносор собирает всех представителей местной знати. По сути, он собирает всех знатных и значимых государственных чиновников. Надо отметить, что Даниила при этом не было. И мы полагаем, что была на то серьезная причина, потому что Даниил отлучился по государственным делам в какую-нибудь из дальних областей. Как советник Навуходоносора, он, конечно, должен был бы присутствовать на этом открытии. Но в данном случае, опять-таки, как советник Навуходоносора, он занимается царскими или государственными делами. Ну а мы вернемся к истукану. Вид его был весьма впечатляющим. Если сравнить с современностью, то это как ракета на космодроме перед запуском. Все это зрелище действительно вызывало эстетическое удовольствие, особенно у людей, привыкших к идолослужению, к идолопоклонению. Так что не надо считать, что все там было дико, все там было некрасиво. Думаю, что и истукан был впечатляющий, и зрелище красивое, и музыка также соответствующая случаю. Читаем об этом дальше с 4 стиха. «Тогда глашатай громко воскликнул: „Объявляется вам, народы, племена и языки, В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Вот таким должно было стать открытие этого истукана. Или поклоняешься, или горишь. Выбор очень простой. Никакой свободы совести там, конечно, не было. Начинает играть оркестр, и либо на колени, либо в печь раскаленную. И да, друзья, там был целый оркестр. Причем по описаниям инструментов можно сказать, что там были и духовые, и струнные, и ударные. Так что музыка была действительно на высшем уровне. Такая вот халдейская филармония. Так что это было не просто открытие памятника. Людей, по сути, заставляли поклоняться. Хотя подлинное поклонение исходит из сердца, его нельзя навязать. Они же проходили через внешнюю форму. Музыка таким образом была обращена к их плоти. С другой стороны, подлинно духовная музыка – это замечательное средство, которое способствует поклонению. Вообще здесь стоит немножко, может быть, уйти в сторону и сказать несколько слов о важности музыки в христианском поклонении. Об этом говорит, например, апостол Павел. В послании к Ефесянам, глава 5, стих 19, мы читаем: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Получается, что с одной стороны музыка появилась среди потомков Каина. Мы об этом читаем в 4 главе книги «Бытие». С другой стороны, музыка оказывается важнейшим средством для того, чтобы прославить Бога. Очевидно, музыка становится способом поклонения, когда речь идет о верующих людях. Людях, исполненных Святым Духом. В послании к Колоссянам, 3 глава, 16 и 17 стихи, апостол Павел также говорит на эту тему. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, музыка может быть замечательным средством поклонения. Но в то же время нужно отметить, что музыка бывает также и плотской. И вот как раз плотская музыка разрушает человека, а не назидает и не созидает его. Она уводит от поклонения, а не помогает в нем. И очень важно, чтобы, когда люди участвуют в поклонении, и тем более, когда люди ведут в поклонении, очень важно, чтобы при этом они действительно поклонялись, чтобы Дух Святой действовал в них и через них. Мне не раз доводилось бывать на богослужениях, где музыка действительно способствует подлинному поклонению, побуждает людей обращаться к Богу. Однако бывало и наоборот. Бывало, что музыка, напротив, все портит. Я помню одну группу поклонения, было это на христианской конференции, и все было нормально, вроде бы они говорили правильные слова, вроде бы пели правильные песни, но вот что-то было не то. Эти ребята постоянно приковывали внимание к себе. Можно было видеть, как они наслаждаются не Богом, а тем, какие они хорошие на этой сцене. Тогда проповедником был один мой хороший знакомый. И вот во время проповеди, после этого поклонения, он говорит: «А давайте-ка мы с вами еще кое-что споем». И вместе спели один или даже два, я не помню, по-моему, два гимна. И потом он уже начал проповедовать. Я к нему подошел после проповеди и говорю: «А зачем были гимны? В чем был смысл?» А он отвечает: «Понимаешь, я вышел на проповедь и понял, что дух не тот. Нужно что-то по этому поводу делать». Я помолился, и Бог меня побудил призвать всех собравшихся спеть пару гимнов. Итак, музыка может побуждать к поклонению, музыка может также и разрушить. И есть у музыки еще одна грань применения. К сожалению, музыка может побуждать также и к ложному поклонению. Она может создать эмоции, сформировать эмоциональное настроение. Вот именно так было и здесь, во времена Навуходоносора. Играла музыка, и задача этой музыки была в том, чтобы людей побудить к поклонению царю, то есть, по сути, к ложному поклонению. Но все отлично понимали, что кроме музыки есть еще и огненная печь. И вот, читая Священное Писание, я прихожу к выводу о том, что все в этой толпе упали ниц, кроме трех молодых людей. Читаем 7 стих. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Тут говорится «все народы», в связи с этим нужно сделать пару наблюдений. Конечно, речь не идет о поклонении всех людей в принципе. Под «всеми народами» понимается здесь «знать всех народов». Дело в том, что самим своим поклонением, тем фактом, что они кланяются, представители знати народов фактически выступали от имени народов. Это сегодня мы с вами привыкли к тому, что каждый отвечает за себя – и каждый принимает решение за себя. Но в те времена было иначе. Действия предводителя народа, действия представителей знати того или иного народа было сигналом для всего этого народа. Если знать поклонилась, то считалось, что и весь народ поклонился. И в связи с этим еще одно наблюдение. Евреи находились у рек Вавилонских, и обычные евреи, конечно, в этом поклонении не участвовали. Но вот интересно, что ведь Сидрах, Месах и Авденаго должны были поклониться как раз от имени этих иудеев. Мы сейчас с вами будем читать дальше, и мы увидим повторение мысли о том, что эти люди из евреев. Таким образом, не поклонившись истукану, поставленному Навуходоносором, они также выступили представителями своего народа. Они и сами не кланяются, и евреи также кланяться не будут. Ну, а все остальные народы проявили практически полное единодушие. Возможно, у некоторых из них в сердце были какие-то сомнения. Не обязательно потому, что они верили Богу Яхве, но потому что у них были сомнения по поводу вот этого объединяющего принципа, заложенного царем Навуходоносором. Однако все равно они поклонились. Может быть, они пытались как-то оправдаться в своих глазах. Ну, вот по крайней мере перед самим собой. Мы тоже зачастую вот так оправдываемся. Одного моего знакомого спросили, почему ты не уходишь из вот этой поместной церкви? Ведь эта община давно ушла в ересь, и остановить ее не представляется возможным. На что мой знакомый ответил, ну как же, мой отец был диаконом этой церкви, он столько вложил в эту общину. Это кажется духовным. На самом деле, в данном случае мы имеем дело лишь с пустыми отговорками. Потому что община эта уже не служит Христу. И ссылки на отца, диакона, который столько в нее вложил, в данном случае не обоснованы. И вот тут мы подходим к обвинению против еврейских молодых людей в том, что они отказываются поклоняться истукану. Читаем 8 стих. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев». Вот автор впервые упоминает в этом контексте слово «иудеи». То есть здесь они важны не только сами по себе, они важны и как представители Божьего народа. Возможно, царь поставил соглядатаев или наблюдателей, или доносчиков, чтобы сообщали, если что-то пойдет не так. И вот эти люди из халдеев, из жителей Вавилона, наблюдали за тремя юношами. Возможно, у них была какая-то личная неприязнь, личная вражда или что-то еще. Было лишь трое евреев, которые должны были во всем этом участвовать. К остальным пленным, которые находились при реках Вавилонских, такого требования не было.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь читаем с 9 стиха. «Они, то есть доносчики, сказали царю Навуходоносору, «Царь, вовеки живи!» Да, вот опять это приветствие, весьма странное приветствие, неправдивое приветствие, потому что понятно, что он жить вовеки не будет. Но читаем дальше, 10 стих. «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». Они фактически полностью, дословно повторяют определение царя. И третий раз перечисляются инструменты этого оркестра. Возможно, это был весьма известный оркестр, который пригласили вот сюда, на эту церемонию. Я даже допускаю, что он мог участвовать в других церемониях, так или иначе связанных с вавилонской религией. И вот дальше 12 стих. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Итак, предъявляется обвинение. И это обвинение, кстати, по всей форме. Есть конкретные люди, то есть вот не кто-то где-то, помните, как в той песне, если кто-то кое-где у нас порой и так далее. Нет, здесь конкретные люди. Конкретные три человека, их должности, то есть вот ты сделал их таковыми, их национальность, они мужи иудейские, и дальше конкретика обвинения. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Да, совершенно точно, это обвинение подтверждается, они действительно не повинуются этому повелению. Богам твоим не служат. Кстати, интересно, они ведь и раньше не служили богам царя, но это было не столь важно. Сейчас обвинение становится неким предлогом. Ну вот, раз уж мы говорим про золотой истукан, так и про богов тоже можно сказать. Они богам твоим не служат. Ничего нового в этой части обвинения нет. Читаем дальше. «И золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». И вот это абсолютно соответствует правде. Они действительно не поклоняются золотому истукану, которого поставил царь. И если по поводу непоклонения или непочитания других богов это было до сих пор так, то в данном случае вот новое как раз то, что они не поклоняются золотому истукану. Однако интересно, что обвинение это истолковывается здесь как знак личной неприязни трех молодых иудеев к царю. Но знаком таким оно, конечно, не являлось. Это был знак признания высшей власти, власти Бога. Они были покорны своему Богу, и их ответ на это указывает. Давайте прочитаем дальше 13 стих. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости...» Опять обратите, пожалуйста, внимание, Навуходоносор гневается, Навуходоносор в ярости. Я думаю, что был у него определенный психоз. И то, что мы с вами прочитаем в 4 главе, это уже развитие, продолжение того, что было и раньше. Он сразу выходит из себя. Навуходоносора действительно очень легко вывести. Так вот, он повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинаго, и приведены были эти мужи к царю. Дальше, при всей своей ярости, Навуходоносор, во-первых, просит у них подтвердить это обвинение, а во-вторых, дает им еще один шанс. Да, Навуходоносор гневается, Навуходоносор проявляет ярость, но при этом он остается царем, и он также понимает, насколько важны эти люди. Читаем 14 стих. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» То есть вот это случайно произошло? Или вы это делаете намеренно? Весьма примечательно, что Навуходоносор задает именно такой вопрос. То есть, может быть, вы просто не слышали. Может быть, вы чем-то были заняты. Не знаю, может быть, у вас был радикулит. Ну, так вы тогда скажите об этом. С умыслом ли вы это делаете? И дальше Навуходоносор дает им второй шанс. Такой шанс им, конечно, не нужен. Но сам факт. 15 стих. «Отныне, если вы готовы...» Опять-таки, этот второй шанс, он все-таки Навуходоносор, насколько это возможно, оттягивает. Я вам дам немножко времени, но вы должны это сделать». И опять повторяется упоминание этого оркестра Вавилонского. «Как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем». А дальше интересно. Следующие слова говорит тот же человек, который сказал и слова, записанные в конце предыдущей главы. Он спрашивает: «И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Проблема Навуходоносора заключалась в том, что он обожествлял самого себя. Он мог на словах провозглашать любого бога. Но тут в ярости Навуходоносор говорит как раз то, что у него на уме. «Какой бог избавит вас от руки моей?» Ну, то есть, конечно, боги велики, но я-то больше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут нам с вами есть смысл прочитать то, что эти люди помнили, я думаю, наизусть. Это самое начало 10 заповедей. Исход, 20 глава, 2 и следующие стихи. Бог, обращаясь к израильскому народу через Моисея, говорит: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И, кстати, я на минутку остановлюсь, здесь совершенно очевидная параллель. Бог вывел еврейский народ из дома рабства, из земли египетской, а сейчас еврейский народ снова в рабстве, теперь уже в Вавилонском. Бог вывел евреев из Египта, что казалось невозможным. Сейчас выход из Вавилона тоже кажется невозможным. Но Бог-то велик. Причем Бог ведь не просто велик, а Он принципиально выше любых других божеств. Третий стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Еврейские молодые люди отлично понимали, почему они здесь, почему они в принципе сюда попали. Это было непослушание их отцов. И вот эти молодые люди решают быть послушными. Навуходоносор в 15 стихе задает то, что ему кажется риторическим вопросом. «Какой Бог может вас тогда от меня спасти?» Но для Сидраха, Месаха и Авденага это вопрос совершенно не риторический. Царь Навуходоносор уже слышал о боге Яхве, о боге неба и земли, и при этом Навуходоносор уверен, что Яхве их не спасет. Что же говорят в ответ на это молодые люди? Читаем 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Давайте мы здесь остановимся. Во-первых, они не используют выражение «царь, живи». Вместо этого они говорят: «нет нужды нам отвечать тебе на это». Или в других переводах: «нет нужды нам взвешивать слова, когда мы отвечаем тебе». Они общаются с царем. И вот тут как раз история, в которой компромисс неуместен. Они понимают, чего может стоить им этот ответ. Мудрецы вавилонские, старшие товарищи, если хотите, скорее всего, посоветовали бы им пасть перед царем, хотя бы для вида. Однако Бог говорит: да не будет у тебя других богов. Выбор перед молодыми людьми состоит в том, кого они будут слушать. они будут слушать советы мудрецов вавилонских или они будут слушать живого и истинного Бога? «Нет нужды отвечать нам тебе на это», — говорят они. Или «мы не будем выбирать слов». И вот 17 стих поразителен. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». И дальше. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Две важные мысли в этом ответе Сидраха, Месаха и Авденага. Во-первых, они напоминают Навуходоносору о Боге, о котором Навуходоносор уже знает, с которым Навуходоносор уже встречался. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем». Навуходоносор спрашивает, кто вас спасет от печи? Кто вас спасет от руки моей? Какой Бог это сделает? Сидрах, Месах и Авденага напоминают ему о том, что он уже встречался с действием единого, истинного Бога. Кстати, тем самым они подчеркивают и уникальность Бога Яхве. Некоторое время назад мы говорили о других богах. Но нет других богов, ровно так же, как и нет другого Евангелия. Есть Бог и есть идолы. Да, Бог Яхве уникален, хотя бы уже потому, что других нет. И вот для того, чтобы спасти от руки царя, для того, чтобы спасти от этой раскаленной печи, нужно именно действие уникального, единственного, подлинного Бога. Итак, сначала они говорят о его силе. Он силен спасти. Но при этом они не говорят, что он обязательно спасет. «Если же и не будет того», читаем мы в начале 18 стиха, это не про то, что если Бог бессилен. Нет, то, что он имеет силу, это уже известно. Но «если и не спасет, тогда знай, царь». И что же должен был знать царь? И что произошло дальше? Об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.